Благодать и мир вам, дорогие братья и сестры. Хорошо нам здесь собираться, видеть друг друга, общаться. Ну и, конечно, изучать Слово Божие. Слышать от Бога. Лука 19 глава, с 28 по 48 стих сегодня. А сначала отрывок с 28 по 34. В прошлый раз мы там в 11 стихе читали, что они ожидали, они думали, что вот Царство Божие, оно откроется вот сейчас, вот когда Иисус, Он приближается к Иерусалиму. Откроется Царство Божие. Сказав это, Он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, горе, называемой Елеонской, послал двоих учеников своих, сказав: «Пойдите в селение напротив, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязывать осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». Давайте еще раз помолимся, попросим Духа Святого. Господь, мы нуждаемся в помощи Духа Святого, Господи, потому что это не просто наша логика, хотя она, конечно, очень важна, Господь, но нам нужна вот эта сверхъестественная работа, чтобы в глубину сердца, Господь, не только в уме, но в глубину сердца ты нам говорил, Господь. И мы верим, Господь, мы что-то услышим сегодня от Тебя, то, что нам нужно услышать, Господь. И мы радуемся о том, что мы можем слышать Тебя, Господь. Хоть мы Тебя не видим, но мы можем иметь эти взаимоотношения с Тобой, слышать Тебя в молитве, изливать свое сердце перед Тобой, Господь. Благодарны Тебе, Господь. И как мы пели, Господь, мы, вся наша нужда, она в Тебе, Господь, как вот мы в воздухе нуждаемся, Господь, и наша опора, она в Тебе, Господь. Мы благодарны, что вот наши имена записаны на небесах, Господь, в эти нестабильные времена, Господь. Мы благодарны, что верующий, он не постыжен, и он может найти опору на скале, на Христе. Во имя Иисуса. Аминь. Вот Иисус готовится въехать в Иерусалим. Нужна определенная подготовка, нужно найти молодого осла. И это не просто так, это связано с древним пророчеством, которое Иисус знал и хотел сейчас показать кульминацию вот этих пророков. И поэтому надо посмотреть это пророчество. Это Захария 9 глава, с 9 по 10 стих. Вот это вот пророчество как раз. «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима. Вот царь твой грядет тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный. Тогда истреблю колесницу Ефрема и коней в Иерусалим, и сокрушен будет бранный луг. И он возвестит мир народам, владычество его будет от моря до моря, от реки до концов земли». Вот, это так должно было начаться Царство Божие, так должен был Христос, помазанник Божий, великий царь, приехать, вернуться, войти в Иерусалим, установить свое земное царство. И, конечно, Сион из Иерусалим, он должен был ликовать: «Царь твой грядет к тебе». У них не было царя, у них был Ирод, но они не любили этого царя, потому что он был не настоящий, он не был из колена Давидова, и все ждали Мессию. И вот пришествие Мессии, есть разных много пророчеств, в частности, пришествие Мессии должно было, что он войдет на осле, въедет на осле в Иерусалим торжественно. Такое было пророчество. Все знали, когда Мессия придет, он будет въезжать на осле, не на коне, потому что Мессия, он сильный, но он также кроткий. И вот это пророчество было всем известно. Иудеям, фарисеям, всем это было известно. До этого Иисус, он говорил: «Не говорите обо мне», да? Он не хотел, чтобы о нем распространялось, что вот он якобы Христос. Но теперь Иисус открыто это провозглашает найдя вот этого осла и садясь на него, Иисус показывает, что он Мессия. Теперь уже нет никакой тайны, Иисус открыто будет об этом показывать и говорить. Ликуй. Конечно, это была радость, должна была радость для израильтян. Царь грядет, да. И есть также пророчество, 10 стих. Надо вспомнить, как израильтяне ожидали Царства Божьего, силы Божьей, пришествия Бога в свою жизнь, как они ожидали. Потому что зачастую мы также это ожидаем. И они ожидали, и здесь есть такое пророчество в 10 главе, что будет мир народам, ну, все там, вот эти, лук там будет сокрушен, он не нужен будет, оружие не нужно будет, будет мир, и владычество вот этого царя, который видит на осленке, будет до краев земли. То есть они ожидали пришествия Царства Божьего, когда Иисус сейчас въедет в Иерусалим, и Иисус провозглашает это, когда он ищет садиться на этого осла. Иисус конкретно открыто себе об этом говорит. Они радовались еще и потому, что мир изменится. У них трудно было ситуация. Они были, по сути, под оккупацией римлян. Им трудно было. И экономически, и политически, и морально, и им зачастую не всегда давали поклоняться так, как они хотели, и им не нравились эти воины, по улицам ходящие, эти необрезанные, эти знамения римские, им это все это не нравилось, там орлы и все такое, как бы они считали это осквернение, было трудно. И сейчас, когда Иисус будет въезжать, конечно, у них будет радость, огромная радость, потому что это царь, он не только кроткий, но он и сильный. Ну, потому что царь, он действительно, царь всегда сильный, да. То есть они ожидали конкретного изменения в своей жизни. И мы тоже, думая о Боге, о Его силе, о Его любви, о Его обетованиях, особенно когда мы читаем, конечно, мы ожидаем изменения, прикосновения Бога в нашей жизни. И верующий не будет постыжен. Хозяин, вот этот, который отдал осленка, да, молодого осла, он знал, что это ученики, он слышал про Иисуса, и он, наверное, тоже симпатизировал и догадался, что Иисус – это и есть тот Мессия. И когда он узнал, что нужно Господу, не проблема, берите, конечно. Это он тоже вот чувствовал вот эту вот радость, что это особенный момент. Иисус до этого он служил скрытно, как бы. В Галилее он много, по Иерусалиму он на короткое время приезжал, да, вот, и он скрытно приходил даже один раз вообще в Иерусалим, вот. Но теперь ученики ожидали, сейчас сядем по правую, по левую руку, да, сейчас Иисус придет, накажет нечестивцев всех, а праведников вознаградит, будет кардинальные изменения. И, конечно, они радовались, конечно, они об этом радовались. И мы здесь дальше читаем с 35 по 40 стих, «И привели его к Иисусу, и, накинув одежду свою на осленка, посадили на него Иисуса. Когда он ехал, постилали одежды свои на дорогу. И когда он приблизился к спуску горы Елеонской, все множество учеников начало в радости громогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господа, мир на небесах, слава вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ, «Говорю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Они постилали одежды. Была такая радость, такое воодушевление. Все Царство Божие грядет. Какая там одежда? Ну, понятно, что там ослик прошел, толпа учеников прошла. Эту одежду уже потом как бы выкинуть. Но они об этом не думали. Этот человек не пожалел осла. Они не пожалели своей одежды. Все, они ожидали. Сейчас Царство Божие наступит. Чего тут жалеть? Да? Вот такой подъем, воодушевление было у учеников. Вот, здесь говорится множество других учеников, апостолы, и там в Иерусалиме, конечно, было немалое количество, которые и верили, и, что Иисус, Он и есть тот помазанный Христос и Мессия, и, конечно, они не понимали какое-то время, почему Иисус как-то медленно все это разворачивает, и вот теперь, когда Иисус въезжает по этому пророчеству, они понимают, все, вот это вот объявление всему миру, вот наш Царь грядет. Конечно, это было радостно, наконец-то, да, благословен царь грядущий. И это тоже было из псалмов пророчества. А псалмы – это как песни, да? И вот эта песня, она была известна. Когда Мессия придет, мы будем ему петь подобные песни, да? Псалмы мы ему будем восклицать. И это 117-й псалом тоже давайте откроем. Древний псалом с 24 по 26 стих. 24 по 26, 117. «Этот день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вон». Да? Понимаете, как они радовались? «О Господи, спаси же! О Господи, спасшествуй же! Благословен грядущий во имя Господне, благословляем вас из дома Господнего». То есть это относилось к Мессии. И поэтому те люди, которые говорили про Иисуса, что Он благословен, потому что Он идет во имя Господа, они признавали, что это есть Мессия, что это есть Христос, что это есть Царь, великий Царь. Да, мы видим, фарисеи так не хотели говорить, да. И вот они в радости восклицали: «Господи, спаси же, осанна». Под этим они подразумевали спасение от грехов. Они понимали, что когда Мессия придет, Он очистит свой народ. Но они также понимали, что изменения в мире произойдут колоссальные, потому что Христос, Он имеет по пророчествам и политическую силу, да, и они, конечно, об этом радовались, и они радостно, не боясь, они пели «Благословен Царь, грядущий во имя Господа». Это была песня древняя, и теперь они поют Иисуса, потому что они верят, что Иисус является тот Царь и тот Спасия. Все это поняли. Все это поняли, что это официально объявляется, что Иисус, Он Царь и Он Мессия, которого долго-долго ждали. Спасение от грехов, как я говорил, они ожидали. И они ожидали и изменения, кардинальные изменения в своей жизни. Наконец-то. Ура, как бы. Понимаете, какая радость для них была, для учеников. Какие у нас есть еще пророчества? Вот откроем Иеремия 31 глава, потому что люди читали веками, в субботу, там, в синагогах, они читали это обетование и ждали, когда же это произойдет, да? Много обетований, вот, допустим, Иеремия 31 глава, с 31 по 34. «Вот наступают дни», а вот они здесь и наступили, да, когда они говорят «благословение грядущего имя Господа». «Вот наступают дни», говорит Господь, «когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды новый завет». Они ждали этого нового завета, да. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ним», говорит Господь. «Но вот завет, который я заключу с домом Израиля после тех дней», говорит Господь, «вложу закон мой во внутренность их, в сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконий, и грехов их уже не воспомяну». И вот израильтяне, они, конечно, ожидали это очищение, этого нового завета, вот этого благословенного духовного нового времени, и поэтому они радовались здесь и пели, и постилали свои одежды. Вот это вот пророчество, да, прощение грехов, о новом завете. Также Исаия 59:20, тоже древнее пророчество про Христа, когда Он придет, что Он сделает. 59:20. «И придет Искупитель Сиона и сынов Якова, обратившись от нечести, говорит Господь». Вот, а вот Он идет, Искупитель, да? То есть духовное очищение, духовное восстановление. Но также они ожидали, числа 24 глава, 17 по 19 стих. Ну, вообще очень древнее пророчество. Не будем концентрироваться, кто его произнес, но это истина. «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова». Представляете, Иисус вот торжественно в радости въезжает, да, вот эта вот звезда восходит от Иакова, встает жезл от Израиля, жезл, да, политическая сила. «Разит князей Моава, сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет Едом будет под владением. А царь был, он Ирод, он был как Идумей, он был, из Идома он был, да? И многие были им недовольны. И вот Едом будет под владением. А в данном случае они были под владением Едома в каком-то смысле, израильтяне. То есть понимаете, как им трудно было. Сеир будет под владением врагов своих, Израиль явит силу свою. И 19 стих. Происшедший от Иакова владеет и погубит оставшийся от города. То есть это говорится про Мессию, это говорится про политическое восстановление Израиля. Они это ожидали. И, конечно, они вот сейчас это видят, предвкушают и радуются. Восходит звезда, да, вот, и другие много вот таких пророчеств. Представляете, какая у них радость была, какое у них было ожидание, какое было ожидание. Мы нередко в жизни, думая, читая про силу Божью, Иисус со мной в лодке, чувствуя, изучая любовь Божью, мы вдохновляемся, вот, и мы думаем, ну, сейчас все в жизни, если у меня такой Бог, если Он такой сильный, любящий, все будет гладко, да. Примерно так ожидали израильтяне и думали. Вот, здесь надо пояснить, возвращаясь в Луку, в 13 главе Иисус сказал, дом оставляется пуст, потому что они все-таки в большинстве своем отвергали Иисуса, и не увидите, пока не воскликнете «Благословен грядущий во имя Господня». И вот время чуть-чуть прошло, они восклицают. Но надо заметить, что восклицает не весь народ, а ученики. Мы видим, что фарисеи, пересеченники и очень много иудеев, они все-таки... К сожалению, они не верили в Иисуса. И даже те, кто, которые пришли посмотреть на это зрелище, да, и, может быть, взяли эти пальмы, не все они на самом деле верили. И когда пастух будет поражен, они рассеются и ну, не вернутся к Иисусу, оставят свою веру. Ученики. Но все-таки большинство, да, дом оставляет свой путь. Почему? Потому что Иисус видел, что большинство израильтян его все-таки отвергнут. Но... сказано, и это слово должно сбыться, не увидите меня, пока не воскликнет благословен грядущий во имя Господа. Значит, настанет время в будущем, когда Израиль уже не просто какое-то солидное количество в Израиле, да, и сейчас есть верующие евреи, но весь Израиль спасется, да, в Римлянах об этом нам говорится в 11 главе. И вот когда они начнут, израильтяне, Израиль, царство израильское, ну, государство израильское, говорить, что Иисус из Назарета, Он благословен, и Он пришел во имя Господа, и Он грядет сейчас во имя Господа, именно этот Иисус, да, которого мы пронзили, но о котором мы теперь сожалеем, то, что мы наделали, они будут плакать, да, тогда и совершится вот это вот, они увидят Иисуса, евреи, и весь мир уже увидит Иисуса, совершится второе пришествие Иисуса Христа. Римлянам 11 глава, давайте прочитаем. Это касается нас, потому что мы ожидаем второго пришествия. А второе пришествие связано с обращением Израиля, всего Израиля ко Христу. И чтобы они признали, что Иисус, Он благословен. Потому что фарисеи, и священники и многие иудеи во время Иисуса, они не считали Иисуса благословенным. Они даже говорили, что Он вообще от Вельзевула. Вот так вот было. Но это изменится, Иисус обещает. И вот когда они начнут покаяться и обратятся с верой и скажут, что Иисус благословен, да, тогда-то Царство Божие и все пророчества, и все сойдет, и Царство Божие наступит уже на земле. 11 глава Римлянам. Это нужно, потому что мы, язычники, можем, верующие, ну, по сути, мы язычники, да, про нас Библия говорит, мы можем возгордиться, мы можем запутаться, мы можем начать думать, что церковь заменила Израиль, и все наше понимание пророчеств и многих вещей, как Бог работает, может запутаться вообще. Мы можем не до конца понимать верность Богу, благодать Божию не до конца понимать. И Павел не случайно об этом говорит. Мы иногда думаем, да какая разница, что там евреи, что там Израиль. Нет, это важно. Это важно, это важно. И уроки мы можем извлечить на примере израильтян для себя принять, потому что они тоже были избранным народом, да, и в то же время ту надежду, которую они ожидали тогда, мы это тоже ожидаем, в этом нас объединяет. Мы ждем второго пришествия Христа и Его Царства на земле, мы молимся об этом, да, да будет Царство на земле. Что я хотел, Римлянам 11 глава, с 25 по 27. ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей. Это тайна. Это не совсем как бы очевидно. Чтобы вы не мечтали себе. Вот. А есть такое мечтание. Церковь заменила Израиль. Вот это есть мечтание такое. Чтобы вы не мечтали себе, что ожесточение произошло в Израиле. Отчасти. Да, они сейчас ожесточены. Но это отчасти. До времени, пока войдет полное число язычников. Вот. Вы вошли в Царство Божие. Вы уверовали, язычники? Если нет, еще есть время. Но, может быть, его и мало. Оно прекратится. Но сейчас вот такое время. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И этот завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Грехи с Израиля еще не сняты, потому что не покаялись, не уверовали в того, кто единственный может снять с них грехи, в Иисуса из Назарета. Да? Вот. Но написано, что это произойдет в будущем. Братья и сестры, Библия четко нам говорит, что Израиль как нация в большинстве своем они обратятся. Это не значит, что каждый прямо вот, каждый еврей, нет, но как нация в большинстве они обратятся и станут тоже христианами, поменяют религию с иудаизма на христианство. Вот, но это в трудные времена это произойдет для всего мира и для них. Вот. Это пророчество, не увидите меня, пока не скажете, благословен грядущий во имя Господа. Вот этого мы ожидаем обращения Израиля. Там вот если Иоанна 7 главу мы почитаем, мы поймем, как многие, ну были ученики, они верили, да, но были, которые как бы смотрели и Иисуса слушали, такие чудеса делают, и в то же время они смотрели на начальников, они смотрели, что начальник, неужели начальники тоже уверовали, вот они ему не запрещают. Может, они тоже. А потом, когда они увидели, что и начальники запрещают и ведут Иисуса на распятие, ну, наверное, он не мессия. То есть не было вот этого всего обращения Израиля к Иисусу. Вот. Хотя, конечно, многие уверовали. И здесь мы видим реакцию вот как раз представителей Израиля, фарисеев, да, запретить. То есть их логика такова, фарисеев, в 39 стихе. Это только к Мессии относится. Иисус, ты не Мессия, не надо так, да, это серьезно. Нельзя так, чтобы легкомысленно они говорили, да. То есть не надо, запрети. Это же как богохульство будет, они же согрешают, Иисус. Ты же их любишь, ты же не хочешь, чтобы они согрешали. Ну, такая вот логика была. Мы печемся как бы о духовном состоянии народа. Иисус, запрети, это же вообще, да. А второе... Как они думали? Римляне услышат, и люди пострадают, и мы пострадаем, и вообще что станет с Израилем? Потому что римляне, у них есть сила, и у них есть кесарь. Другого царя они, ну, они воспримут это как бунт. Да? Им не нужен, у них кесарь, он вообще как полубог. Все, то есть Иисус, запрети. Но это был именно тот день. Это был именно тот день. И вот эти люди, вроде бы начитанные в Библии, они его упустили. Иисус им говорит, этот вот тот день, если ученики вот эти не будут восклицать, камни будут петь этот псалом. Потому что это был вот этот потрясающий тот день, о котором веками пророчествовали. Камни даже его запеют. Это тот день. 41 по 44 стих. Когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем, о Иерусалиме, и сказал, «О, если бы, и ты хоть в этот твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, и придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Иисус действительно царь, который силен покончить со всем злом, с войнами, страданиями, всеми проблемами. Он силен это сделать. Но люди не приняли его как царя, как спасителя. В своей жизни они не приняли. Тогда и сейчас. Сейчас люди, как иудеи, они не понимают, что служит на самом деле к миру. К миру твоему. Люди не понимают, люди думают, вот если бы врагов не было, вот если бы экономика была получше, или вот то-то, или это, вот тогда бы все было хорошо. Бог, ты убери вот эти плохие обстоятельства, Бог, ты же вроде любишь, убери, и тогда все будет, мир будет. Нет, мир не от этого, мир мира нет из-за того, что человек не имеет мир с Богом, гармонию, потому что грех вошел. И нужен Спаситель, только Спаситель Иисус может устранить и в конце концов принести мир и покончить со злом окружающим. Но люди этого не понимают. Даже мы иногда в церкви, мы иногда это не понимаем. Что служит к нашему миру? Что служит к моему миру, когда я встану в понедельник? Куда я буду устремляться? За что я буду переживать? Что я буду стараться укрепить? Или что я буду критиковать, что мешает мне? Да? Я тоже могу забыть, что является моим миром, если трудности есть какие-то в моей жизни. Да? Есть трудные обстоятельства, есть трудные люди, есть плохие обстоятельства, есть плохие люди. Да? Но что, в чем мой мир на самом деле? Вот они же были под гнетом римлян, да? И они упустили это. О, если бы ты хоть в этот твой день узнал, это был особенный день, назначенный Богом, но иудеи не узнали первого пришествия. Представляете, они читали, они мечтали, но они не распознали этот день. И вместо мира настоящего, обещанного в Ветхом Завете, вместо реального наступающего Царства Божьего в их жизни, там в первом веке, они получили войну. Стеснение отовсюду, Иисус говорит, другие дни придут. Этот день вы не приняли, другие дни придут. Разрушение. Римляне пришли в 70-м году через пару десятилетий после этого отвержения, после того, как они проповедь апостолов еще отвергли. Все. И в принципе, римляне особенно-то не хотели разрушать, но евреи, они так там уперлись, все там... Типа с нами Бог там, ну и римляне там ожесточились, и храм разрушили, и город разрушили, и у них было такое озлобление, что и, в общем, всю нацию они разрушили, весь Израиль, по сути дела, был убит или уведен в плен, там горские остались, все, с Израилем вот тогда, в 70-м году от Рождества Христова было покончено, стеснили, окружили, все. Почему такое произошло? Римляне плохие? Нет, нет, вы не узнали тот день. Вы не поняли, в чем твоя защита, благословение и мир. Здесь написано, побьют детей. Но это же ужасно. Побьют детей. Но почему Бог допускает такое? Но кто виноват? Но кто виноват? Войны, да, это ужасно. Но кто виноват? Дело не в римлянах. Да, римляне, они плохие, никто и не говорит ничего. Но дело-то не в них. А люди иногда, они ропчут на Бога, что вот он позволяет таким, в кавычках, плохим римлянам существовать и делать зло, да? Бог, где твоя любовь? А где твое? Богу ты должен дать Божье, любовь Богу, веру, доверие, где это? Ты живешь по своим понятиям и хочешь, чтобы Бог тебя защищал по своим силам, по своим, не слушая Бога. И вот поэтому все и такие трагедии, и трудности происходят. Но люди зачастую, они не понимают и винят даже Бога. В чем трагедия? Почему так произошло с Израилем в 70-м году? Ну почему? Потому что они отвергли предназначенного для них царя, благословенного, которому было сказано, его слушайтесь. Да? Они его отвергли. И вот такая трагедия с ними произошла. И мы это должны применять лично к себе. Если я стеснен отовсюду, какое-то стеснение в моей жизни, или внутри я чувствую стеснение, конфликты там всякие, может, это не окружающий мир виновен, а может быть, это моя проблема. Понимаете, братья и сестры? У меня, конечно, первый порыв, я могу сказать, да это вот он такой, да посмотрите, да он же не прав, это он мне делает, стесняет меня, да? И я могу сконцентрироваться об этом и всем доказывать, почему у меня плохо, и буду стараться изменить ту ситуацию, чтобы у меня мир был, да, чтобы это стеснение ушло. Но проблема-то зачастую, видите, не в этом, как у них была. И вот такое может тоже с нами происходить. Мы забываем, что служит нашему миру. Это Христос. То есть это будет очень здраво духовно, если мы будем, вот эти, когда если стеснение есть в моей жизни сегодня или в будущем у вас будет, вы проверяйте себя, братья и сестры. Вот вы жалуетесь, что люди вас не слушают, да? Или ребенок вас не слушает, да? Ну что же он меня не слушает? А вот вы слушаете Бога. Может, вы Бога не слушаете, и поэтому Бог через вам показывает, вот ты не слушаешь, ребенок тебя не слушает, ты расстраиваешься. А вот ты меня не слушаешь уже неделями, месяцами, да? Понимаете? И Бог через это хочет. Вместо того, чтобы винить там вот, или там вот это вот стеснение в семейных отношениях. В чем мир? В чем мир? Да? Так вот иногда вот бывает, да? Проблемы, как бы мы, решение проблем, мы думаем, что они, вот, образно говоря, в римлянах, вокруг нас. А не в этом была проблема-то израильтян. Иногда это трудно, потому что эмоции захлестывают, да, детей побили, стеснили, разрушили весь город, всю страну разрушили, ну, как бы эмоции они могут, да, и до сих пор израильтяне, они, ну, у них есть определенные эмоции, и до сих пор израильтяне, они не могут соединить, почему это с ним произошло, потому что они отвергли Иисуса из Назарета. До сих пор они не хотят это признать. Они извергли Иисуса из Назарета, что это был тот самый царь, тот самый Мессия. Ну, в будущем это изменится. Об этом у нас есть пророчество. Они поймут. Итак, иудеи в массе своей, они не приняли Иисуса из Назарета как Христа. Они не поверили, что Христос пришел во плоти, вот именно в Иисусе. Не поверили и не исповедовали не так. Что вот он именно от Господа, который помазан Богом даровать мир и царство на земле. И результат вот это у них тяжелое стеснение, которое наступит вскоре. Начиная от римлян, говоря про израильскую нацию, начиная от римлян, включая нацистскую Германию, и в будущем еще более великая скорбь на них свалится, гонение от Антихриста. Почему такое происходит с израильским народом? Это не значит, тот, кто это делает, он прав или там Богом избран. Ни в коем случае. Да? Римляне нисколько не были правее. Но Бог так допускает. Бог так допускает, чтобы люди поняли, израильтяне, чтобы поняли, в чем их мир. Им нужен не добрый кесарь, им нужен Христос. Иисус из Назарета только силен все это восстановить. Но такая вот мысль. Даже через эти страдания Израиля, да, через эту боль, через которую они в прошлом проходили, и которой им предстоит в будущем великая скорбь. Боль, Бог использует эту боль в своем народе, в Израиле. Да? Вот какие гонения там были в нацистской Германии. Но Бог это допустил. Он хочет через эту ужасную боль спасти их от вечной гибели. Бог допускает эту скорбь, да, чтобы израильтяне все-таки обратились и сказали, что Иисус из Назарета – единственное наше спасение. Бог, ну это трудная мысль, но Бог так действует через боль, потому что попасть в озеро Огненное – это гораздо хуже, чем в концлагере. Ну так, в огне это хуже, это хуже. И лучше прожить тяжелую жизнь, как у этого самого, ну, нищего Лазаря, да, но попасть в вечность, да, чем вот все хорошо у тебя будет, как у этого богача, ну, куда он попал, да. И Бог не хочет, поэтому для Бога важно не сейчас наш комфорт, ему важно, чтобы в будущем у нас был комфорт, ну, в раю, чтобы мы попали. И Бог хочет, чтобы Израиль попал весь в рай. И вот как, если дело доходит до того, что ты будешь как бедняк весь в струпьях, Бог будет использовать это, чтобы спасти душу. Бог так работает. Вот такая вот мысль. В этом плане Бог любит Израиль. Он верен, то, что он обещал Аврааму, и милость Божья, она в тысячи родов. И эта милость, она сработает, в конце концов, они обратятся, потому что Бог по-прежнему работает с Израилем, и они обратятся к Богу перед вторым пришествием. Израиль начнет говорить: Иисус из Назарета, благословен Царь грядущий во имя Господа. Они начнут это говорить. То есть Бог через трудности он работает со своим народом. То есть вот то, что здесь стеснят, побьют, окружат, это не значит, что Бог, все, вы мне надоели, вот такое с вами произойдет. Нет. Даже через это Бог работает, чтобы через боль люди задумались, израильтяне задумались и вернулись к Нему. И получили вечное блаженство и вечную жизнь и Царство Божие. Это трудная вещь, но Бог так работает. Бог так работает в своем народе. Еще более глубокая мысль. Ну ладно, эти отвергли. А у нас же тут есть горстка верных людей, верующих, которые радуются, которые верят, которые постилают одежды, и они верят, что это Иисус Христос. Они-то в чем виноваты? Ведь вы поймите, что вот те, кто встречали Иисуса в Иерусалиме, вот эти вот верующие, да, они тоже были израильтяне, они тоже жили в стране, они зависели от этой страны, они жили в Иерусалиме и зависели от всего этого. И получается, вот эти катаклизмы, это стеснение, их тоже коснется, понимаете, коснулось, когда римляне разрушили Израиль. Их и тоже это коснулось, да. Они-то почему страдают, да? Почему им надо страдать? Вот это вообще трудное. Понятно, эти отвергли Иисуса. Но я-то не отвергаю Иисуса. Да? И вот я хочу, там недавно была у нас конференция, там один пастор делился историей, она вот мне запомнилась. И он там делился, что когда он был молодой, он был в армии, там у них был марш-бросок. И задача в марш-броске была не чтобы какой-то там солдат первый прибежал куда-то, а чтобы весь взвод добежал одновременно. А он и некоторые бежали медленно, и из-за этого весь взвод замедлялся, потому что цель была всем прийти одновременно туда, на позицию или куда-то, да? Вот. И он применял это в духовном плане в церкви, что вот мы в церкви все, мы вот такие. Наша задача не вырваться куда-то вперед, там первым прийти к какому-то благословению в Царство Божие, чтобы мы вот все как церковь, чтобы другие люди вместе с нами тоже пришли. А другие люди, они будут медленны. Они будут медленны. У них, может быть, больше будет жестокосердия, да, и это вас замедлит, и это принесет неудобства и страдания в вашу жизнь, потому что вы решили с этими немощными тоже замедлиться, понимаете? Но когда ты любишь, вот у меня семья, она меня замедляет, но я люблю мою семью, да, вот. Но любовь, она, ты не пытаешься там вперед куда-то добежать, ты эти бремена и страдания берешь на себя, да. И вот цель нас верующих, да, Иисус задержался, да, Он задержался, потому что многие не покаялись, Он задержался, потому что иудеи и другие язычники еще не вошли в полное количество, Он задержался, и из-за этого мы тоже задерживаемся, Царство Божие задерживается, чтобы те люди спаслись. И раз это не произошло, мы тоже замедляемся, да. Но это почетное замедление, это замедление любви ради спасения других. Мы, как церковь, или в индивидуальном плане Бог нас использует, и мы живем в этом мире, где есть страдания. Да? Было бы хорошо, раз, и уже все там. Мы там все, мы что, мы верующие, да, мы исповедуем все. Но Бог оставляет нас, Бог оставляет церковь, чтобы мы были свидетелем этим людям, чтобы они тоже спаслись и тоже не без нас получили благословение, понимаете? Все ветхозаветные верующие, они до сих пор не получили благословение из-за нас, язычников, церкви, что мы там, да, понимаете, как Бог работает. Вот, то есть тут надо, когда вот ты страдаешь как верующий или как церковь, когда ты страдаешь, как бы, ну почему, мы-то исповедуем, мы же говорим благословение грядущего во имя Господа, нам-то почему, да, вот эти вот стеснения, да, и вот тут надо посмотреть по-другому. Да, это не потому, что мы там за наши грехи, нет. Но есть люди, которые не спасены, и мы им должны послужить в этом трудном мире, в этих трудных обстоятельствах ради них. Да? И вот, вот миссия верующих, миссия церкви, особенно вот если трудные времена наступают, вот наша миссия. Мы тоже, нам тоже будет доставаться, да? Но у нас есть вот эта миссия помочь другим, да? Вот как эта девушка из Винницы, я там писал, сестра, да, она не поехала там, куда там, в Польшу там, да, она осталась там в Виннице помогать этим беженцам духовно, все как бы, да, она могла бы раз туда и все, да, первая мысль у нее была, но она замедлилась, да, чтобы, и, конечно, трудно все там, да. Вот мы верующие, да, у нас есть вот эта миссия в эти трудные времена, как бы не о себе только заботиться, но и о других, посмотреть на мир, который не то, что там войны, там голод или экономика, они без Бога, да. И кто им расскажет о примирении, об Иисусе из Назарета и о вечной жизни, как не мы. То есть у нас вот такая миссия, вот. И другую вещь еще такую хочу сказать. Если нам трудно, как верующим, да, нам трудно иметь иногда мир в сердце. Вот помните, что Бог сказал старшему сыну в этой притче о блудном сыне? Первый он сказал, надо радоваться, что другие могут вернуться, да? Он, по сути дела, сказал, что младший вернулся. Надо радоваться об этом, да? Он как бы о себе думал, вот я, отец, с тобой, и как бы повеселиться особенно нет, вот я не пользуюсь вот этими вот благами, как бы, а этот пришел, и раз ему там обед, и все там, перстень. Но надо радоваться, да? Вот когда я переключаюсь с себя на других, тогда я уже не ропчу на Бога, тогда я понимаю, гораздо важнее не моя безопасность, а безопасность, я-то в порядке, да, безопасность другого, да, радоваться. Вот о чем мы можем радоваться? О том, что люди будут спасаться, возвращаться к Богу вот в эти трудные времена, мы можем радоваться и трудиться, конечно, в этом плане. Второе он сказал, Лука 15:31, «Сын мой, вот этому огорченному старшему сыну, ты всегда со мной, и все мое твое». Ты всегда со мной, и все мое твое. Все мое твое. Я, может быть, сейчас не испытываю ту безопасность, тот перстень, то благословение, тот пир блаженного вот этого Царства Божьего. Я, может быть, сейчас не испытываю, но на самом деле это все мое, потому что у меня есть отец. Это все мое. А вот у того, у младшего сына, или вот у того, у него нету этого. Он еще там где-то блуждает, да? А у меня это есть. Пусть я это не испытываю, но это же мое. У меня есть Бог. У меня есть Иисус, а если есть у меня Иисус, у меня есть Бог, потому что без Иисуса, кто не имеет сына, тот не имеет отца, да, по благодати, значит, у меня все есть. Пусть я это еще не могу пощупать, но это у отца, а у меня есть отец. У меня это все есть. У меня есть жизнь вечная, да, у меня есть жизнь вечная. У меня есть жизнь вечная моей семьи, за которую я тоже переживаю, потому что они верующие, да. У них тоже вечная жизнь, да? Даже если меня стеснят, у меня все есть в Боге, моя жизнь сокрыта в Боге. Даже если меня стеснят, да? Даже если я стану тоже беженцем, и мне придется все оставить, да? У меня все равно есть Бог, да? Даже если снаряд залетит в мой дом, у меня есть Бог. У меня есть все, что есть у Бога, а у Бога есть жизнь и жизнь с избытком. Бог всегда со мной. Аминь. Бог всегда со мной. Мы не всегда можем, или какие-то там новости, или какие-то, еще не знаем, как все это повернется, да, но Бог всегда будет с нами. И наша миссия, чтобы другие спасались, а с нами все в порядке. Мы перешли от смерти в жизнь. Неважно, что там новости, или там какие обстоятельства меня стесняют, да, всегда. Иисус со мной в лодке, вот мы изучали, да, какой бы там шторм ни был, Иисус, Он с нами до скончания веков. Больше веры. Аминь. Там говорится, нас предупреждается, люди будут терять сознание от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Да, силы небесные поколеблются. Представляете, ну, вот это вот колебание будет, да, если там затмение солнца там надолго, и вообще и звезд не видно, там, или метеориты падают, там, ну, как бы, да. Это будет когда-то, да. Люди будут вздыхать, да. Но мы, у нас есть Бог, и мы можем помочь этим людям найти мир вместо этих вздыханий. Вот это вот миссия верующих, миссия, которой люди радовались, благословен грядущий во имя Господа, да. Они хотели царство прямо сейчас, и вроде бы должно было бы все здесь произойти. Но вот ради другой группы они замедлились, да, и им трудно было быть потом верующими, да. Но они наши герои веры. Аминь. 45 по 48, ну, последний отрывок сегодня. «И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. И учил каждый день в храме. Пересвященники же, книжники, старейшины народа искали погубить его». Вот видите как. «И не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его». Он начал выгонять, да, он там в других местах, там он плетку сделал, он начал их выгонять. «Вот он наш царь». Вот это, наконец-то, дела, вот. Вот эта сила выгнал всех этих лицемеров, всех этих бездуховных людей. Вот, когда царь придет, мы именно так и представляли. Вот, наконец-то, Иуда-то на это смотрит тоже. Вот, наконец-то что-то пошло, изменение. А не просто тут слова про какую-то кровь, про какое-то тело. Вот это царь. Вот, сейчас, вот, мы ожидали, мы говорили, сейчас будут изменения. И эти изменения уже начались. Вот, Иисус радикально выгоняет всех этих нечестивцев, которые забыли, что самое главное. О, да, вот сейчас, сейчас мы по левую и правую руку, сейчас этих римлянок, о, да, да. Не важно, что там старейшины замышляют, это Иисус, посмотрите на Него. Не надо этих старейшин бояться, Он сейчас их всех раскидает. Да, вот, это тот день, о котором мы читали. От моря до моря будет Его владычество, до краев земли, о, да, о, да. Но немножко все сложнее получилось, да? Но верующий не постыжен. Петр не постыжен. То, что он ожидал, да? Яков, Иоанн, мама Якова и Иоанна, да? Она не постыжена. Она хотела, чтобы по правую и по левую дети ее сели. Они верующие не постыжены. Просто немножко надо подождать еще. Ради высокой цели, ради спасения других, чтобы они тоже туда попали. Все истина. Иисус действительно благословен Царь грядущий. Просто все немножко сложнее. Когда мы думаем о любви Божией, о силе Божией, мы упрощенно смотрим, ну раз Бог любит, раз Бог силен и всемогущ, Он поможет мне в этих ситуациях. Я не попаду в это стеснение, да. Никакого разрушения не коснется меня, да, ведь Иисус, вот же Он действует, вот я тут читаю, Он тут выгнал всех, да. Как бы, ну, немножко посложнее. Это так. Иисус – наша защита. Под крылами Его мы успокаиваемся. Это действительно все так. Просто немножко посложнее. И мы понимаем, почему посложнее. Потому что есть миссия – спасти других. Дом молитвы. Коллективная молитва. Другая мысль. Коллективная молитва, она очень важна, братья и сестры. Сейчас Дом Бога – это вот собрание нас, верующих. Аминь. Я не буду, вы, наверное, все это понимаете, да? Вот сейчас, да, время не на горе, а в духе, в истине. Вот это есть собрание верующих. Вот мы, церковь, Дом Божий. Аминь. Да, это Дом Божий. Вот мы, Он в сердцах хочет жить, а не в каменном красивом здании. В наших сердцах Он живет, слава Богу. Дом Божий. Зовется Домом молитвы, да? Есть много причин, почему надо молиться коллективно вместе. Много причин, и я сейчас буду говорить, может быть, не про самую важную причину, но, мне кажется, я не говорил про нее и сам особенно не до конца понимал. Дело в том, что одна из причин, почему нужно молиться коллективно, да, вот что там произошло, там все собирались, да, должны были собираться, чтобы там не было никакой суеты, ничего, да, а там все это превратилось, меняли деньги там, в общем, невозможно было, да и помолиться там. Почему важна коллективная молитва? Я уже такое применение к нам делаю. Дом Божий – это Божья семья, да? Мы Божья семья, мы братья и сестры, да? Мы не только к Богу принадлежим и концентрируемся на Боге, но мы концентрируемся друг на друге, потому что мы братья и сестры, и мы любим друг друга. И поэтому Бог хочет, чтобы я не только о своих молитвах молился, о своих молитвах, да, я молюсь, да, но Он хочет, чтобы я послушал, а что происходит, за что переживает мой брат. Когда вы любите кого-то, вы, если он переживает, вы переживаете. И поэтому, когда мы коллективно молимся, слышим молитвы и переживания другого, мы тоже вовлекаемся. И Бог хочет, чтобы мы вовлеклись, чтобы мы не только о своих переживаниях и бременах слушали, но и о бременах других. Ну, в семье так делают, правильно, да? Мы вовлечены, мы слушаем, да? И когда Бог будет отвечать на молитву коллективную, на другого человека, да, я тоже увижу славу Божию не только в своей жизни, но славу Божию, которую я хочу видеть всегда, я увижу на жизни другого человека. И в коллективной молитве это будет происходить. Мы будем не только о себе заботиться, но и вовлекаться в жизнь другого. А это и есть любовь, да? И мы будем еще большую славу видеть. Не только как Бог славно работает в моей жизни, ответил на мою молитву, да? Но как в жизни ответил брата, которого я люблю, который моя семья. И в этом будет больше радости и благословения. Это одна из причин, есть другие, но одна из причин, почему важно молиться коллективно. Да? Не просто индивидуально, конечно, индивидуально надо молиться, да? В церкви почему? Я вот думаю, Бог нам показывает вот это вот. Это поможет меньше эгоизма нам иметь. Это уже как бы следующий духовный уровень, да, когда я не только о своих нуждах молюсь, но слышу, переживаю и вижу славу, как Бог работает в жизни моего брата или сестры. Понимаете? Мы же семья. Мы должны быть вовлечены так. А как мы, ну, конечно, не только все молитва ограничивается, да, мы и делами должны помогать, конечно, но одна из вещей, как мы можем помочь, потому что зачастую ты никак не можешь помочь, ты молишься, да, за брата или сестру. Поэтому очень важно уделить внимание именно вот, когда мы всей церковью молимся. Но другая вещь тоже связана с молитвой. Кто-то может сказать, что в часовне, вот в воскресном служении вообще мало молитвы, и он будет прав. Вот. Это действительно так. У нас в воскресенье нет акцента на молитву. Но мы в часовне мы не смотрим на воскресное собрание как один день в неделе. Вот что как бы воскресное собрание – это как будто есть вся жизнь церкви. Нет, не только воскресное служение, хотя это очень важно. Да? Каждый день и верующий ведет жизнь, и церковь должна вести жизнь вместе. Мы знаем, что они по домам преломляли хлеб, встречались каждый день. В более малых группах они встречали первые ученики. И в этих малых группах есть особенное благословение и, мне кажется, возможность молиться, услышать сердце другого, вовлечься в жизнь другого, когда группа маленькая. Потому что по домам первые христиане собирались, там не очень много было, это были малые группы. Они были, когда они собирались все там у храма, да, пока храм существовал, да, они могли собраться все там, да, и какие-то тоже молитвы вознестись. Но когда они были по домам другие были между ними взаимоотношения, духовный рост и вовлеченность друг в друга. Вот недавно Саша Волков приезжал, тоже нас поддержал. По поводу благословенного, то, что вот молитвенные домашние группы собираются, это здорово. Коллективная она, молитва очень важна, и она у нас проходит в церкви, она у нас проходит, может быть, не по воскресеньям, но у нас на нее большой акцент уже мы делаем в среду, в четверг на домашке, ну и, конечно, пятница у нас определенный день посвящен молитве. Мы не смотрим как на один день, мы смотрим как на жизнь церкви вот в течение вот этого цикла недели. Поэтому в этом плане Бог давным-давно меня впечатлил вот этим стихом «Дом мой есть дом молитвы», да, и я для себя сказал, что вот я как пастор всегда буду на молитве, я не буду никого переназначать там, куда-то уезжать, я не буду это пропускать, потому что молитва, я тогда был очень впечатлен, это до сих пор осталось, это и есть жизнь церкви. От этого вся сила. Мы как бы иногда, я даже иногда, мы думаем, что воскресенье самый главный день, вот. А может быть, молитвенное собрание, да, оно может быть гораздо важнее, оно дом молитвы, это гораздо может быть важнее, гораздо важнее. Конечно, важно слышать слово, как сегодня мы слышим, но дома есть не дом проповеди, а дом молитвы. И поэтому, братья и сестры, подумайте, понятно, всякие есть трудности, но я бы хотел, это не как закон, я говорю, но я бы хотел, чтобы вы подумали, и, может быть, какой-то день недели, или среду, или четверг, или пятницу подумали и были вовлечены в этот в более тесные взаимоотношения, которые происходят у нас вот на этих малых группах. И вовлекитесь вот в такие малые группы, и вы почувствуете разницу. Воскресные, вот ученики, они слушали такие публичные проповеди Иисуса, притчи, но потом они приходили домой, Иисус, объясни нам, да, и то, что они услышали, на них доходил и происходил более глубокий рост, да, то есть то, что Иисус говорил, это публично, это было эффективно в храме, это было очень нужно, это была истина, но как будто этого было недостаточно, нужно им было дома встретиться, пообщаться и услышать от Иисуса. Там, в домашней группе, ученики могли спросить Иисуса, да, что-то услышать от него. Когда Иисус служил публично, они тоже слышали, но взаимоотношения были немножко другого уровня, и это тоже важно. Но вот это вот наедине с Иисусом, как и это и происходит на домашке, и друг с другом, это очень благословенно. Поэтому это не какой-то закон, не чувствуйте вину, но подумайте об этом. Это будет большим благословением, это будет следующим шагом вашего духовного роста, если вы вовлечены в молитву по пятницам или там, где у нас молитва, на малых группах. Понимаете, братья и сестры? Подумайте об этом, подумайте об этом. Церковь, она там собиралась вообще каждый день. Вот, ну понятно, там у нас расстояние есть, там все, как бы, работа, это все понятно. Но вот по поводу расстояния, допустим, по поводу расстояния. Да, это проблема. Но вот, допустим, просто как пример, там, живете вы там на юге Москвы, допустим, а вот мы, у нас домашка на востоке, вам далеко, понятно. Но, может, мы сделаем на юге, чтобы вам, если вы там или еще кто-то поближе живет, мы сделаем домашку, чтобы вы могли быть вовлечены в это, да? Но тогда кому-то из вас придется открыть свой дом, понимаете? Вот так, но это будет, это благословенно. Вот, поэтому у нас была домашка, и ездили мы в этот самый... На Хабино, да, на Хабино мы ездили, и было здорово. То есть, если есть нужда, то, да, расстояние – это проблема, вот, но мы готовы работать в этом направлении. Вот, вот, но пока так, вот у нас среда, очень хорошее общение, четверг, пятница, имейте в виду. Для Бога особенно, когда мы молимся вместе. Это особенно для Него, это особенно для нас. Аминь.